Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии сопредседатель движения «Солидарность», лидер Объединенного гражданского фронта, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Мы обсуждаем вопрос, что делать оппозиции, если кремлевская администрация готова насмерть грызть своих политических противников. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, ну и телефон прямого эфира 8 800 222 12. Задавайте свои вопросы. Телефон чуть позже мы включим. Гарри Кимович, добрый день. И я хотел сразу же начать наш разговор с предстоящего рассмотрения вашего административного дела. Что вы ждете вот от встречи с так называемым российским правосудием?
Ну, было бы наивно, наверное, ждать каких-то позитивных результатов от завтрашнего суда. Надо сразу как бы оговориться, что это административное дело, как вы сказали. Там вопросы укусов и прочей биологии рассматриваться, или зоологии, точнее, рассматриваться не будут. Тем не менее, я бы отметил, что завтра суд столкнется с достаточно необычной ситуацией, потому что все предыдущие там задержания, аресты, приговоры, они все-таки базировались на интерпретации какого-то события. Был митинг какой-нибудь, был марш, протестная акция. Они интерпретировались, естественно, с нарушением закона, и всегда полиция оказывалась правой. Проблема, которую завтра должен будет решить суд, что самого события не было.
Ну вот, да, вас утащили вот, из-под микрофона Данила Гальперовича.
Да. То есть не было протестной акции, не было вообще ни одного протестующего. Я шел в суд, разговаривал с Данилой Гальперовичем. В момент, когда меня хватали, повернул голову, чтобы ответить на дополнительный вопрос корреспондента газеты «Ру» Антона Бакетова. За моей спиной стоял корреспондент «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Таймс», корреспондентка канадского телевидения, которые уже брали у меня интервью. То есть в целом ситуация достаточно парадоксально выглядит, потому что трудно представить себе, что вот на этом пятачке, где столпились журналисты, исключительно ждавшие какого-то судебного пристава, который должен был появиться со списками тех, кому разрешена аккредитация, и где оказался я волею судьбы, потому что другой дороги в Хамовнический суд не было. Я никакого подвоха не ждал, потому что в суде я появлялся, когда был процесс по делу ЮКОСа, а мне казалось, что ничего такого здесь неожиданного и необычного вот в том, чтобы пройти оставшиеся там 25 метров до дверей суда, не будет. И в этот момент вот как-то я понимаю, что вокруг материализуется какое-то количество достаточно значительное людей в форме, меня хватают за ноги, за руки. Причем сразу за ноги, за руки, знаете, без всякого там даже пройдемте, просто за ноги, за руки и уносят в этот автобус. Ну, на мое счастье, сохранилось достаточное количество пленок, фотографий, которые позволяют буквально до доли секунды восстановить весь ход событий. От вот момента, когда меня просто подняли в воздух, вот эти дюжие парни, до момента, когда я попытался все-таки выйти из автобуса, и меня, в общем, весьма невежливо затолкали обратно, значит, нанеся, в общем, достаточно какое-то достаточно значительное количество побоев. Ну и учитывая там дальнейшее безумное обвинение, которое было выдвинуто против меня прапорщиком Ратниковым, с подачи, естественно, его начальства, наличие вот этих видеозаписей и кадров, позволяющих вот каждую секунду рассмотреть вот в замедленном таком режиме, это, я надеюсь, все-таки мне в итоге поможет. Ну, хотя, повторяю, дело разбито на две части. Есть как бы задержание, а есть еще вот обвинение прапорщика и мое контртребование возбудить уголовное дело по клевете против него. Но завтра будет первый тест. Первый тест, потому что большое количество вот видеосюжетов и фотографий и свидетелей будут говорить о том, что никакой протестной акции не было, а протокол на основании которого завтра меня, мое дело будет рассматриваться, он, естественно, отпечатан под копирку, это такой, ну, копи-пейст такой, значит, один и тот же текст, где всем, кто оказался в отделении в этот день, приписывали крики «Долой полицейское государство», «Россия без Путина» и попытку прорвать полицейский кордон. Это особенно интересно было.
Да, которого нет, собственно, вот, в том виде, в каком он это представляет.
Вот очень интересно. Я стоял перед этим полицейским одним, который говорил про этого пристава, вместе с журналистами ждал разрешения пройти дальше. Ну вот оказалось, что я там прорвал полицейский кордон. Иллюзий я никаких не питаю. Тем не менее, все-таки интересно посмотреть, как завтра вот суд будет подниматься на новые высоты, вот эти кавкианские, или наоборот, это можно считать падением еще ниже, но во всяком случае завтра придется фиксировать суду мою вину, если они так решат, при полном отсутствии самого события.
Ну вот некоторые комментаторы, они говорят, что вот это придуманное дело, якобы покусание милиционера и, так сказать, разговоры о 318 статье Уголовного кодекса, это попытка надавить на вас, заставить вас покинуть страну, в общем, такая очень спланированная, скажем так, акция. У вас есть такое ощущение?
В принципе, все акции против оппозиции так или иначе планируются. Другое дело, что, на мой взгляд, вот конкретно в пятницу 17 августа вряд ли именно эта акция планировалась. Во-первых, было совершенно неочевидно, что я там обязательно окажусь. В общем, я приехал как раз вот из отпуска буквально в ночь перед этим. Там были и Навальный, который успел пройти, Удальцов, который был задержан, и которым опять вменили вот эту административную статью. Вероятно, мне кажется, что задержание, оно носило такой спонтанный характер. Нечего известным людям проникать в зал суда, потом будут выходить, давать комментарии, изолируйте. А дальше, в общем, как оно пойдет. Другое дело, что когда возникла вот эта ситуация у автобуса, когда я все-таки, не получив никакого ответа на вопрос, зачем я там сижу, я попытался из автобуса выйти, и появились новые кадры, где, в общем, полиция применила достаточно жесткие методы физического воздействия, может быть, возникла идея, ну, давайте тогда мы его сейчас прижмем покрепче, потому что мысль о том, что я его кусал под прапорщику Ратникову, пришла примерно через полчаса после того, как меня запихали в автобус.
Вот уж извините, мне неудобно, да. Но тем не менее, вот Валентин написал, вопрос прямой, рассчитываю на такой же однозначный ответ. Был ли факт укуса ОМОНовца или нет?
Ответ нет, Валентин, да. Еще раз посмотрите пленку. Даже если бы у меня было такое желание, возникло бы у меня физически осуществить это невозможно. В течение 20 секунд, а вот ровно 20 секунд занял этот инцидент, если бы я открыл рот и попытался бы вот совершить такое действие, сейчас бы у меня не было половины зубов. Просто, ну вот, вот даже если человек не хочет смотреть на пленку, это должен быть здравый смысл, что такое укус. А кроме того, никто, кроме прапорщика Ратникова, этого укуса не видел. Потому что даже вот эта телефонограмма из какого-то там, я не знаю, медпункта МВДшного, которая лежит в деле, она говорит о повреждениях каких-то. То есть врач не отфиксировал этого. А вот прапорщик Ратникова утверждает, что был укус. То, что мы увидели на фотографиях, сделанных за 90 секунд примерно до начала вот всех этих событий, показывают, что там действительно между средним и указательным пальцем была какая-то ранка, царапина. Вот, она очень четко видна на левой руке. Скорее всего, в общем-то, как бы обнаружив ее через полчаса после того, как меня не закинули обратно в автобус, прапорщик Ратников получил команду начальства ФАС. Вот, и по мере сил и возможности написал вот так вот это заявление, которое в итоге послужило началом вот этого разбирательства. Кстати, свою руку в пятницу, обмазанную там зеленкой и замотанную бинтами, он так и не продемонстрировал журналистам. А что самое интересное, вот мы встретились с ним неожиданно совершенно в кабинете у следователя в понедельник, куда я принес свое заявление с требованием возбудить уголовное дело против сотрудников полиции, меня задержавших, незаконно избивших. Вот он сидел у следователя, никакого бинта не было, никакой зеленки там на руках не было. Вот, как я мог увидеть, в общем, пальцы обеих рук функционировали вполне себе нормально. Но надо сказать, что у него хватило сообразительности, поняв, что если я появляюсь в кабинете у следователя, то у главного входа стоят журналисты. И поэтому прапорщик Ратников покинул здание каким-то иным способом. Журналисты так и не смогли задать ему интересующих вопросов.
Ну, давайте эту тему мы закроем. Гарри Каспаров у нас в эфире. И время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Усилится ли давление на парламентскую оппозицию на осенней сессии Государственной Думы? Об этом спорят политики Анатолий Баранов, Владимир Бессонов и Дмитрий Гудков.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с председателем движения «Солидарность» Гарри Каспаров у нас в московской студии. Гарри Кимович, давайте теперь об оппозиции. Ну, действительно, власти-то начали грызть оппозицию уже, так сказать, с разных сторон, и некоторые комментаторы, опять же, говорят, что власть погасила общественную активность своими контрдействиями. Действительно, целый набор законов принят за конец весны, начало лета, которые, по мнению Кремля, должны ограничить возможности активно действовать оппозиции. Удалось им вас нейтрализовать или нет?
Перед 6 мая, вот перед той массовой демонстрацией, которая закончилась вот этими столкновениями на Болотной площади, тоже бытовало мнение, что движение пошло на спад, что вот власть погасила на тот момент какими своими реформаторскими обещаниями политический протест, и как бы все сейчас там перейдет в позиционную такую стадию. Как оказалось, у людей, которые хотели выразить свой протест, было другое мнение. Понятно, что сейчас многим страшно, и правильно, и должно быть страшно.
Ну, уголовные дела же есть, обыски есть, люди сидят.
Нет, сейчас власть перешла уже к другому методу как бы успокаивания общества. Если с декабря по май это были вот такие либеральные обещания, вот мы тут чуть-чуть подкрутим, тут чуть-чуть изменим что-то вот.
Хотя выборы проведем.
Да, хотя по большому счету уже 5 марта все показали, в общем-то, значит, сразу, как только прошли так называемые путинские выборы, то 5 марта уже ОМОН не сильно церемонился с людьми, которые собрались на Пушкинской площади. Тем не менее, в общем, до 6 мая существовала определенная иллюзия у многих, что оно, может быть, как-то оно начнет рассасываться, вот, там говорили про 2018 год, про вот... И, кстати, сейчас многие говорят, вот можно послушать там вот эту так называемую думскую оппозицию. Вот вчера снова подробно на этом распинался Сергей Миронов, что вот в 2016 году в следующей Госдуме у «Единой России» уже не будет большинства. То есть, вот,
а пока что Гудкова посадят.
Да, вот именно, да, да. А пока там есть кандидаты на лишение мандатов, уголовное преследование. Мне кажется, что вот реальная оппозиция – это не, в данном случае не то, что определяется в результате каких-то там разговоров известных людей, которые вот там собрались, там вот решили, наметили какие-то там действия. Вопрос, есть ли в обществе потребность на активные действия, которые могли бы привести к переменам? На мой взгляд, такая потребность нарастает. Власть пытается вот эту активность сбить, уже используя последний и, конечно, самый жесткий, но все-таки это последний аргумент, это страх. Пытается запугать людей. То есть не выходите, будет хуже. И очень важно вот здесь, мне кажется, вот эти такие произвольные во многом аресты участников акции на Болотной площади, они как раз именно направлены на такое массовое запугивание. Не только там Навальный, Удальцов, Каспаров, Немцов.
А вот
любой может попасть. Вот попадете под паровоз, и не будем разбираться. И всех запрем, чтобы вы понимали, что вот сидеть надо дома и молчать.
Это с Мохнаткина началось, помните?
Ну, да, но здесь в данном случае, как бы, это приняло уже массовый характер. Там это был единичный случай, который опять не получил такого все-таки освещения. А здесь, в общем, просто всех под одну гребенку. Неважно, кто вы, Вот будем делать то, что мы сочтем нужным. Поэтому не высовывайтесь. При сегодняшнем, мне кажется, раскладе ожидать, что произойдет резкое увеличение численности вот только на той повестке дня, чисто такой политической, общественно-политической, мне кажется, не приходится. Но как скоро в эту повестку дня добавят социально-экономические требования, никто сказать не может. Очевидно, что уровень жизни у рядовых граждан России, в том числе и у жителей Москвы, он, скажем так, уже не повышается, а у многих падает. Исчезают так называемые в Москве лужковские надбавки, то есть растут цены, повышаются там,
тарифы
повышаются. ЖКХ. Вот как скоро вот эта социально-экономическая повестка, она вторгнется в политическое пространство и станет доминирующей темой в протесте, опять, предугадать это трудно. Но если это случится, то никакие законы, которые там власть напринимала, они вообще никого волновать не будут. Потому что эти законы, вот этот ужас как бы уголовного преследования, он может сработать против вот тех 100 тысяч человек. Если количество людей увеличится в разы, там, до полумиллиона, то это будет иметь как раз обратный эффект, потому что люди, которые выйдут на улицу с такими требованиями, уже которые касаются там, их самых насущных жизненных потребностей, они уже не будут останавливаться. И как раз вот, это, вот эти уголовные угрозы, которые несут со стороны власти, они могут подстегнуть эту толпу к очень активным радикальным действиям. И вот это, на самом деле, самая большая опасность, потому что всегда мы из истории знаем, что повышение уровня напряженности в обществе – это результат абсолютно неадекватных действий власти.
А вот, кстати говоря, о неадекватных действиях власти. Я вот читаю комментарии разные после процесса «Пусть сирает», и смотрю, что даже люди типа Максима Шевченко, весьма лояльные Кремлю, они в ужасе от того, что было сделано. Почему власть не реагирует на советы собственных симпатизантов?
Ну, снова, я думаю, уместно проводить исторические аналогии. Вспомните, сколько наилояльнейших монархистов требовали от Николая II убрать Распутина. Ну, дискредитируют. То есть, вот возникают ситуации, когда власть перестает быть адекватной и перестает слушать даже самых лояльнейших своих ну, не сподвижников, но там группы поддержки. И это, на самом деле, индикатор того, что страна находится на пороге больших событий, потому что тот урон, который был нанесен имиджу власти и внутри страны, и, в первую очередь, за рубежом, что, кстати, довольно важно, потому что приговор «Пусть сирает», он подтвердил то, о чем мы много лет говорили, и то, с чем путинская пропаганда на Западе успешно боролась. То есть, все-таки образ путинской России как, ну, пусть с какими-то издержками, но демократического в целом государства, которое развивается в правильную сторону. Опять, может быть, там дорожка кривовата как-то, но это особенность менталитета российского, история как-то там вот подкачала тоже. Вот, ну, вот,
да. Но крепостное право, да, 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 это все, вот, что хочешь.
Вот, все это там как бы на шкале времени немножечко как бы отстает от европейского там пути, но вектор правильный. Вот. «Пусть сирает», и этот процесс, и приговор по нему, и еще вот эти безобразные сцены, которые произошли как раз вот просто в этот же день у здания Хамовнического суда, это четко создает ощущение, что это уже Минск, это уже Лукашенко, там это еще не Северная Корея, но это уже там где-то Зимбабве, Венесуэла. Хотя не будем Чавеса обижать, в Венесуэле все-таки там проходят выборы, и оппозиция имеет, в общем-то, шансы набрать много голосов.
В Зимбабве, между прочим, тоже проходят выборы, и оппозиция активно борется с режимом.
Ну, да, то есть бесконечно, правда. Бесконечно, да. Значит, но вот, вот эта лукашенизация путинского режима в сознании западного и истеблишмента, и обывателя, она произошла очень быстро. И, конечно, вот приговор по делу «Пусть сирает», он во многом подвел черту. То есть Россия путинская сегодня, она перестала находиться в пространстве так вот, цивилизованного права, вот, на основе которого все-таки вершится правосудие и, там, и происходит там международное общение.
Да. А помилуют, как вы думаете, выгодно ведь сейчас? Вот церковь попросила там смягчить и так далее, можно же сказать. Ну вот, переборщили там эти товарищи, а я вот монаршую воли.
Ну, во-первых, надо сразу как бы здесь разделить вот категории помилования. Я думаю, что если они, девушки бы обратились бы, он, конечно, помиловал бы. Но судя по тому, по их поведению, по той несгибаемости, которую они демонстрировали, они просить Путина ни о чем не будут. Они просят Богородицу, и мы знаем о чем. Вот. Поэтому я не верю в то, что Путин может помиловать тех, кто, в общем, покусился на самые, как бы, сакральные основы его власти. Другое дело, что срок могут скостить. Не намного, мой прогноз, они все равно должны будут что-то отсидеть.
Но они и так сидят.
Ну,
пока идет это дело.
И все равно должны будут что-то отсидеть. Я думаю, что может быть небольшая поблажка, может быть, там полгода, там 8 месяцев, но какой-то срок в колонии, я думаю, что им Путин все равно уготовит. И кроме того, мне кажется, что вот это на самом деле уже отношение к самому приговору не имеет, потому что любой обвинительный приговор по этому чудовищному делу, он уже является актом беззакония. Даже условный срок. Если за подобное действие можно давать условный срок по уголовной статье, то мы, в общем-то, живем в государстве, в котором отсутствуют светские правовые нормы.
Ну да, если прочитать, собственно, саму статью хулиганства, совершенно понятно, что это ничему не соответствует, поскольку нет угроз применения силы, нет, собственно, применения силы, нет нанесения ущерба. То есть читать Уголовный кодекс, все ясно. Что с этим?
На самом деле, как бы, вот если мы обратимся, как бы, вот к современной вот практике взаимодействия религии и политики, то мы точно знаем, что как только сакральное религиозное пространство, неважно где, превращается в политическую платформу. А мы понимаем, что РПЦ во главе с Кириллом активно поддерживала Путина, и церковь выступила в качестве политического игрока. И это пространство, в том числе и в первую очередь в храме Христа Спасителя, стало политической площадкой. На этой площадке могут происходить и акции протеста. Слава Богу, что в отличие, скажем, от многих мусульманских стран, эти акции протеста проходят с песнями, а не с поясами шахидов. Вот. Но вот это везде одна и та же логика. Как только вы начинаете использовать религиозные институты для политической пропаганды, ждите какой-то контрреакции. Поэтому все-таки хотелось бы, чтобы в ближайшей исторической перспективе все-таки РПЦ, оно, Российская Православная Церковь, все-таки прошла бы этот путь очищения от скверны КГБ и вот этого политической аффилиации с этой преступной властью.
Да, ну, нам в заключение нашего получаса первого можно что-нибудь прочитать от слушателей. Вот Виктор пишет: в связи с тем, что упоминание имени Богородицы вместе с Путиным огорчает некоторых граждан, предлагаю лозунг: «Да хоть кто-нибудь Путина прогони». Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Гарри Каспаровым об оппозиции и власти после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню, что в 22 часа в эфире программа «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности в связи с недавним наводнением в Топсинском районе», жертвами которого стали 4 человека. Власти Москвы на переговорах с представителями разных политических сил договорились о создании в российской столице сразу двух аналогов лондонского гайд-парка. Как сообщил сегодня представитель мэрии Алексей Майоров, постоянные площадки для проведения митингов будут организованы на территории парка имени Горького и в Сокольниках. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин не исключил, что подаст жалобу на приговор Пусси Райт, если Мосгорсуд оставит в силе решение хамовнического суда. 17 августа суд приговорил 3 участниц группы к 2 годам колонии общего режима по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти за участие в так называемом панк-молебне в храме Христа Спасителя. Мосгорсуд сегодня продлил до 10 декабря срок ареста Юсупу Тимерханову, обвиняемому в убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова в июне прошлого года, сообщает Интерфакс. Минюст России направил Соединенным Штатам запрос об экстрадиции экстрадиции осужденного там российского предпринимателя Виктора Бута для отбывания оставшегося наказания на родине. Об этом сегодня сообщили в Министерстве юстиции России. В таджикском городе Харок, административном центре Горного Бадахшана, участники несанкционированного митинга сегодня согласились прекратить акцию протеста в обмен на обещание властей вывести из города войска. В США убийцы Джона Леннона Марку Дэвиду Чапману сегодня вновь уже в седьмой раз отказали в условно-досрочном освобождении.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сопредседатель движения «Солидарность», лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер 660-1046, это в Москве. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 28 01. Ну, а мы продолжим наш разговор. Вот надел шума доклад «Большое правительство Владимира Путина и Политбюро 2.0», который основан на экспертизе и опросе, так сказать, 60 разнообразных специалистов, политологов и представителей политической элиты России. И, собственно, главный вывод вот этого доклада Минченко, на мой взгляд, очень спорный. Россия управляет некое политбюро, 60 человек, из них 9 полноценных членов Политбюро, и остальные это кандидаты в члены Политбюро. А у меня ощущение, что все-таки господин Минченко и его эксперты ошибаются. Мне кажется, что Россия подошла к такому полноценному самодержавию. А каково ваше мнение?
Мне тоже кажется, что, конечно, вот такая примитивная трактовка, она принижает роль Путина вот в управлении Россией сегодня. В принципе, Россия, я бы сказал, не самодержавие. Самодержавие подразумевает какой-то династический фактор. Здесь, скорее, диктатура. Но это такая специфическая диктатура. И здесь, мне кажется, вот конструкция, которую рисует Минченко в своем докладе, она во многом отражает вот реальный расклад сил. Потому что задача, которую надо решать Путину, надо признать, она нетривиальная. Потому что классические диктатуры всегда... решали вопрос, классические диктаторы, решали вопрос удержания власти, упрочения собственной власти с помощью чисток. Неважно, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун. Чистка – это важнейшее оружие, которое позволяет как бы запускать социальные лифты. Вот, чтобы не засиживалась эта бюрократия, чтобы заговоры вокруг не плелись. Потому что нелегитимная власть, она должна все время опасаться, в первую очередь, там, удара из, ножа в спину, выстрела из-за угла от своих. Путин, получается, управляет структурой, в которой такие чистки невозможны. Это все-таки олигархическая структура. И здесь как бы доклад Минченко описывает вот те задачи стратегические, которые стоят. И это как раз сохранение, легитимизация собственности, попытка передавать ее по наследству.
Да, все вот. Больше детей во власти.
Все больше детей во власти. И, естественно, конечно, легитимизация этой собственности на Западе. Там, где она будет находиться в неприкосновенности и не будет зависеть от каких-либо политических потенциальных перетрубации в нашей стране. И вот здесь Путину, конечно, приходится проявлять не чудеса, но определенные способности к такой аппаратной эквилибристике, потому что он должен постоянно маневрировать между этими кланами, оставаясь арбитром этим. Понятно, что он все равно главный, абсолютно такой демиург вот этого пространства, но при этом он тоже зависит от того, чтобы, как бы, знаете, от тех жертв, которые вот поклоняющиеся приносят. То есть любому богу все-таки нужна паства еще в данном случае, которые готовы его признавать. И вот мне кажется, вот это такое взаимодействие. То есть Путин достаточно успешно играет роль вот гаранта. Если не я, то, ребята, все грохнется сразу.
А вы передеретесь.
И надо сказать, что вот... тот факт, что Минченко отфиксировал в своем докладе важнейшую роль, которую играют так называемые системные либералы, он, вот его, этот факт трудно переоценить. Потому что впервые было признано, что на самом деле нету никаких силовиков-либералов, есть на самом деле группы, выполняющие разные функции внутри этой системы, в которой все являются бенефициариями. И, скажем, системные либералы, если посмотреть на их численность и на их влияние там, они...
Группа вообще... Чубайса.
Ну да, это группа Чубайса, ну...
Волошин. и так далее.
Естественно,
да?
там Юмашев, Дьяченко, Кудрин, там достаточно, Дворкович даже там есть, то есть там медведевские люди, то есть их довольно много на самом деле, и понятно, что экономические рычаги во многом находятся в их руках, экономические финансовые рычаги. Вот нарисовано... Такая разветвленная структура, понятно, что 60 человек это только, как бы, мне кажется, все-таки вершина пирамиды. Но нарисована такая структура сегодняшнего российского истеблишмента, которая долгое время остается устойчивой. Не будем забывать, туда же включены Зюганов и Жириновский. Совершенно справедливо, они являются такими важными опорными частями этой конструкции, позволяющей заниматься профанацией политической борьбы. Там же Сергей Миронов. То есть вот тот факт, что вот эта парламентская партия, которая разрешена сесть в парламенте, являются важными элементами этой конструкции, мне кажется, он позволяет лучше понять природу вот этой устойчивости. Другое дело, что вот современные вызовы, с которыми сталкивается страна, они, конечно, будут создавать все больше и больше проблем, и не факт, что хрупкий баланс, который Путин уже столько лет поддерживает, он в ближайшее время сохранится. И вот такие угрозы российской власти, как, например, там, список Магнитского, они вполне могут привести к резкому обострению противоречия. Ну, не говоря
вот
о том,
кстати, что... про список Магнитского очень нас просят. Я вижу, из Чебоксар Владимир интересуется, какова судьба, можно ли включить в него судью Сырову. А потом здесь еще Кузнецова госпожа тоже пишет, что нового касательно списка Магнитского. Собственно, это вопрос как раз о взаимоотношениях нынешней России и современного Запада. Я так понял, что в последних своих статьях вы достаточно критически высказались по поводу позиции, в том числе и части американского истеблишмента в отношении того, что вот этот вот закон Магнитского как-то притормозил свое движение к тому, чтобы действительно быть одобренным Конгрессом и подписанным президентом.
Ну, к сожалению, закон Магнитского вот в том виде, в каком он есть сегодня в США, он стал жертвой вот этого политического сезона. Идет борьба там, за Белый дом, республиканцы с демократами, и вот принятие какого-то закона, который должен иметь такую общую двухпартийную поддержку, достаточно маловероятно. Я что-то надеюсь, что осенью, может быть, это удастся сделать, потому что принципиальных-то возражений не было. Администрация, конечно, кривится, косится, ей, конечно, очень не хочется этот закон подписывать.
А почему? Они все пытаются договориться или разменяться, вот, чтобы этого закона не было, а будут какие-то послабления, ну, я не знаю, изменения российской позиции по Сирии, например, или что?
Иран, Сирия. На самом деле, надо понимать, что у администрации сегодня хватает головной боли в других местах. И проблема Ирана... Я думаю, что это, на самом деле, главная проблема. Там еще есть проблема Афганистана, проблема Сирии, но все-таки проблема Ирана.
И ядерного оружия.
Ядерного оружия и того, что израильская атака против Ирана становится все более вероятной. Вот эта проблема, на самом деле, для администрации является главной. Их, наверное, можно понять. В конце концов, их выбирали в Америке, они решают проблемы, которые должны волновать с их точки зрения, американского избирателя, и заботится администрация Обамы, как может, как считает должным, о безопасности США. А вопрос там, прав человека в России приоритетом никогда не является. Ну и в данном случае, опять, нас это не должно, по большому счету, волновать. То есть, вообще, дверь там к свободе открывает всегда изнутри. Знаете, это вот как-то надо самим сделать. Сможем сделать, сделаем. Нам будут, как говорится, сочувствовать сильно. А не сможем, ну так они будут решать свои проблемы, разменивая нас и наши проблемы на потенциальную помощь Путина, или даже на иллюзорную, как им кажется, в общем, вдруг Путин им поможет, помощь Путина в таких вопросах, как Иран, Сирия или Афганистан. Закон, на самом деле, уже прошел фактически одобрение ключевых комитетов в Сенате, и что очень важно, в Сенате его связали с отменой поправки Джексона-Веника. Но есть две версии, сенатская и версия Конгресса. Они должны быть согласованы. К сожалению, в Конгрессе вопрос вот привязки закона Магнитского и Джексона Веника не прошел. И удивительно, что в данном случае вот республиканцы наиболее такие вот ястребиные, а они говорят, что вообще ничего отменять, никаких уступок не надо делать, принять закон Магнитского в самом жестком виде. А Джексона Веника пусть как было, так и остается. Я думаю, это политическая игра, связанная сейчас вот конкретно с сезоном, то есть вот с выборами, когда им надо показывать максимальную жесткость. Поэтому мне кажется, все-таки осенью этот законопроект будет принят, и если Америка пройдет вот этот период, и законопроект будет утвержден и подписан президентом, то почти на автомате, я думаю, многие европейские страны последуют, потому что аналогичные законопроекты находятся во многих европейских парламентах, и понятно, что последние события, ну, вот, включая тот же самый вердикт по делу Пусси Райот, они, конечно, будут только подстегивать законодателей в разных странах все-таки принять подобный закон, потому что...
По борьбе с российскими коррупционерами, на самом деле.
Коррупционерами, на самом деле, вот с беспределом, потому что еще же есть реакция людей, то есть, а все-таки законодатели везде, они реагируют на свое общественное мнение. Общественное мнение настроено сегодня крайне негативно к путинскому режиму, и поэтому вот те препятствия, которые раньше стояли на пути принятия такого законопроекта, они во многих странах сейчас будут просто общественным мнением отодвинуты в сторону.
Напомню, Гарри Каспаров в эфире «Радио Свобода». Еще один вопрос, ну, давайте вернемся к российским реалиям. Этой осенью будут разнообразные выборы сейчас. В центре внимания сегодня выборы, скажем, в городе Химки, где госпожа Чирикова будет баллотироваться, и «Яблоко» фактически отказалось от выдвижения своего кандидата, тоже будет ее поддерживать. И я уже вижу, здесь есть вопрос. Вообще интересуется, стоит ли участвовать в подобных выборах. Кстати, последняя новость, что вроде бы Геннадия Гудкова «Справедливая Россия» хочет выдвинуть как раз соревноваться с госпожой Чириковой, оппозиционным кандидатом на пост мэра Химок. Вот только что увидел.
Я очень надеюсь, что все-таки этого не произойдет, потому что вот выборы такие, выбор мэров, и в данном случае мы говорим о Химках, это фактически Москва, это попытка объединять оппозицию. Я не верю в эффективность региональных выборов по партийным спискам. Мне кажется, это история, которая ведет в тупик. Она просто заставляет нас конкурировать друг с другом и выводит из-под удара «Единую Россию». И вообще попытка вести серьезную политическую борьбу внутри этого пространства, которое полностью контролируется путинским режимом, эта попытка обречена на провал. Выборы мэра тоже проходят де-факто вот в этом же пространстве, ну или там, точнее, де-юре, можно сказать, в этом же пространстве. Но, тем не менее, они позволяют объединиться. И когда мы говорим о таком популярном кандидате, известном человеке, как Евгения Чирикова, о Химках, фактически там части Москвы, большой Москвы, возможности действительно собрать весь ресурс, который есть на сегодняшний день, и помножить его на то недовольство, которое многократно уже выплескивалось в акциях протестных, я думаю, это очень хорошая история. И я очень надеюсь, что партии, которые называют себя оппозиционными, политики, которые считают себя оппозиционными, они никоим образом не будут мешать Евгении Чириковой в борьбе в ее родном городе. Все-таки мы говорим не о том, что известный политик едет куда-то и там баллотируется. Мы говорим о человеке, который завоевал себе известность, не имея никаких политических или материальных ресурсов, ровно борьбой за экологию собственного города.
Да, вот это, видимо, ответ как раз человеку, который написал, что альтернатива должна формироваться сегодня у Белых Кирове, в Химках с Чириковой, в муниципалитетах с новыми депутатами, а не ходить такими гордыми и бояться поступиться принципами. Все-таки призывают вас идти во власть, что, конечно, достаточно спорно.
Опять, вот еще раз давайте обсуждать. Власть никуда в результате выборов это не уйдет. Если мы говорим про власть, там два прикладных стульчика в муниципалитете кому-то они могут дать. Если только мы не затронем интересов, там, я не знаю, племянницы местного прокурора.
Хотя вот. Химки – это Ротенберг, это трасса и так далее.
Вот ровно, нет, секундочку, ровно поэтому, мне кажется, это очень важная история, потому что я не могу себе представить, что власть позволит Чириковой победить на выборах. Надо... Поэтому здесь надо бороться. Это на самом деле Москва, это на самом деле то место, где все решается. Вот. делать вид, что участие в муниципальных каких-то вот упражнениях, оно позволяет изменить ситуацию в стране, ну, теоретически, может, ли через 20 что-то получится. Но почему-то те, кто агитируют за вот участие в региональных муниципальных выборах...
Ну, Владимир Мялов, например.
Ну, да, естественно. Да, это вот те, кто говорят о том, что в 16-м году будет другой парламент, в 18-м, может быть, будет другой президент, хотя мы понимаем, никуда Путин уходить не собирается. Или вы занимаетесь вот той борьбой такой лилипутской внутри путинской системы координат, то есть делаете то, что вам позволено, или вы пытаетесь бороться за демонтаж путинского режима. Демонтаж путинского режима – это совсем другая история. И борьба за пост мэра Химок – это, конечно, борьба за демонтаж режима. Это такое, что ли, скопление таких разных нервных окончаний путинской системы и беспредела, который Стрельченко и крышуемые бандиты устраивали там, расправы с оппозиционными активистами, и один из членов Политбюро, просто приближенный к Путину, Ротенберг, с Химкинским лесом, с огромным проектом частной дороги, который мы будем сами же за свой счет налогоплательщики финансировать. Это действительно место, в котором сходятся вот там многие векторы путинской политики. Там надо, конечно, бороться. И есть такой кандидат яркий, который мог бы действительно вот эту роль объединителя вот на этом конкретном участке сыграть.
Андрей пишет, метод запугивания работает в Беларуси. Есть ли разница с российской ситуацией?
Ну, пока мы, наверное, не можем дать окончательного ответа, потому что в Беларуси он работает уже много лет, и я согласен полностью с тем, кто с Андреем, в Беларуси он работает.
Но там сначала убили несколько человек демонстративно.
Да. Как долго он будет работать в России, ответ не знаю. Все-таки активность в Москве, конечно, мне кажется, протестная повыше, чем в Минске. Хотя и в Минске было какое-то движение, и оно было довольно жестко задушено. Может ли путинский режим перейти на тот же уровень конфронтации с окружающим миром, как Лукашенко, то есть просто самоизолироваться? Тоже вряд ли. Все-таки Лукашенко опирается на белорусскую бюрократию, которая живет, в общем-то, за счет внутренних ресурсов. И, кстати,
помощь. И за счет России.
И за счет России. Путинская бюрократия слишком завязана на остальной мир. То есть это такое, знаете, вольное дворянство Екатерины, и вот такие методы Павла Первого там, вот если начнут... вы понимаете, вот важная такая, мне кажется, идея, которая... многими игнорируется. Вы не можете закручивать гайки только в одном месте. То есть гайки она закручивает везде. Внизу, значит, и наверху они будут закручиваться.
Ну вот сейчас и как раз и захотели, например, чтобы чиновники вернули свои капиталы в Россию. Вот нравится ли им это?
Я боюсь, что не очень. Спросите у чиновников, но я почти уверен, что вот когда идет закручивание гаек просто по всему периметру, вот сверху вниз, это начинает вызывать вопросы у тех, кто столько лет строил свое благополучие. А причем благополучие не обязательно в районе Сочи или Туапсе, а где-нибудь в более отдаленных там местах, там, на Лазурном берегу там, или там на Сардинии.
Слушайте, ну тогда придется звать на помощь там хунвейбинов или халманских, или еще кого-нибудь.
На самом деле, это уже происходит. Но вот я еще раз, как говорится, опять пример из российской политики, точнее, из российской истории. Ограничение вольности дворянства заканчивается серебряной табакеркой. То есть, на самом
Шарфиком.
Деле... Ну, что там было в данном случае, там трудно сказать, там,
один
в Михайловском
раз,
замке.
Да. Один раз
да.
тем, другой раз другим.
Но очень важно, что впервые внутри правящей корпорации могут наступить очень серьезные разногласия появиться, которые, как мы знаем опять из истории, приводят к довольно таким к большим последствиям.
Вот здесь...
Ну, может, тогда просто, если говорить про выборы тогда все-таки, я бы тогда еще, наверное, добавил, что помимо выборов как бы в официальном пространстве, есть еще выборы оппозиционные.
Вот Виктор как раз написал, зачем демократы отвлекаются сейчас на проведение выборов в какой-то совет? Давно не ссорились?
Нет, секундочку. Вот мне кажется, сама постановка вопроса, она абсолютно неверна. Во-первых, не демократы, а граждане России. Вот давайте сразу договоримся, что в выборах должны участвовать все, кто признают правила согласованы между участниками этого процесса.
Значит, демократ.
Вот, значит, ну, будем просто... Слово «демократ» обычно употреблялось там только в отношении людей с либеральными взглядами, а в этих выборах будут участвовать все граждане России, и помимо там 30 мест, которые будут идти по общему списку, есть еще 5 так, мест так называемых «курий», «либералы», «левые», «националисты». Вот много было разных политических конструкций, которые здесь выстраивались внутри Садового кольца. Значит, вот всегда принцип был один: я тебя уважаю, ты меня уважаешь, мы знаем, что вот мы представляем какую-то спектр общественно-политического мысли, общественно-политического движения, и мы должны договориться, и вот мы договоримся, значит, вот мы сядем в таком составе, потом пересядем в другом составе, понятно, что от нас все это зависит. И вот когда начались протестные акции в декабре месяце, главная проблема, с которой мы сталкивались всегда, это вопрос, а кто вы такие? А почему вы стоите на сцене, и кто вам дал право вот как бы формулировать эти требования? Вот мне кажется, что нельзя допустить того, чтобы к моменту под нового подъема, а он, безусловно, наступит, пусть не в сентябре этого года, пусть это случится немного позже, но совершенно очевидно, что в ближайшей исторической перспективе, в ближайший год максимум, может быть, раньше, мы столкнемся с необходимостью сформулировать требования вот на новом витке роста протестных настроений. И для этого мы, вот те люди, которые будут формулировать, должны обладать легитимностью. Это должен быть выбор граждан России. Возможность у человека в Владивостоке, Красноярске, Новосибирске, Томске, Саратове, Вологде, в Калининграде проголосовать самому, вот конкретно, фамилия, имя, отчество, это не вообще безымянный избиратель, проголосовать за такого-то, может быть, за своего человека, своего регионального, которого он знает, если этот человек сумеет собрать за собой достаточное количество поддерживающих его людей, то у него есть шанс пробиться в этот координационный совет, либо создать такой же координационный совет на месте, что очень важно. Вот люди должны увидеть, что выборы, на самом деле, это не то, что проводит Чуров. Выборы – это реальная процедура, в которой борются люди с разными политическими взглядами, но по установленным для всех одинаковым правилам.
А потом вся власть координационным советом?
Нет, на самом деле вся власть тем, кто обладает легитимностью в глазах людей. Вот тот, кто пройдет этот путь, за кого проголосуют десятки тысяч избирателей, не надо говорить, что это крохи, это там кто-то будет считать там 0,1% там общего числа избирателей, неважно, какое количество людей. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы их было больше. Важно, что это по правилам и это прозрачно. Это не фиктивные чуровские выборы, где количество избирателей меняется. Миллион туда, миллион сюда, как хотим, так и считаем. А это четкий выбор тех людей, которые считают, что для них это важно. Вот если для вас важно, чтобы протестное движение отражало ваши интересы, участвуйте в этих выборах. Вы станете, между прочим, тот, кто будет участвовать в этих выборах, вы станете одним из основателей новой свободной России. Вы начинаете жить по другим правилам. Нам важно создать альтернативу, чтобы когда это рухнуло, не спрашивали, а что будет вместо этого? А уже есть отработанные методы взаимодействия людей либеральных взглядов, левых взглядов, национал-патриотических, они уже начали между собой взаимодействовать по общим правилам. И люди, которые были выбраны в этот координационный совет, они прошли, пусть даже не самую совершенную систему, но абсолютно прозрачную и всем понятную систему выборов.
Да. Практически каждый второй россиянин хотел бы, чтобы третий президентский срок стал для Владимира Путина последним. Вот результаты опроса Левада-центра. 49%. Хорошая новость?
Новость, безусловно, хорошая. Думаю, что на самом деле эти цифры выше, потому что мы знаем всегда, что как только в вопросе появляется фамилия Путин, вообще фамилия начальника большого, люди с неохотой дают негативные ответы. Но уже видно, что даже вот эти официальные опросы, они показывают тренд. Популярность Путина падает. Люди просто от него устали. И когда они говорят, что оказался последним, это не значит, что 6 лет. Они хотят, чтобы он ушел. В данном случае кто-то хочет, чтобы это случилось очень скоро, кто-то готов потерпеть немного больше, но ясно, что от Путина устали. И мне кажется, вот это еще раз заставляет нас думать о том, что мы можем сделать, чтобы в момент, когда система начнет обваливаться, а уход Путина означает ее обвал, потому что он не может никуда уйти. Он не имеет легитимности, которая позволит ему уйти, и система будет работать дальше. Так вот, в момент, когда этот обвал начнет принимать зримые очертания, чтобы у страны была возможность выбрать с минимальными потерями для своего будущего альтернативу.
Давайте пару вопросов от слушателей. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос. Не указывает ли репрессивные действия власти против оппозиции на то, что она постепенно слабеет и уже не способна по-настоящему проводить преобразование в экономике, в законодательстве и не желает резко снижать уровень воровства и коррупции в своих
местах? Спасибо. Геннадий, совершенно правильное заключение. Можно вспомнить, что, скажем, там 5-6 лет назад, когда начинались марши несогласных, тоже достаточно многочисленные, но тогда речь шла о нескольких тысячах человек, вот, а власть вела себя все-таки по-другому. То есть тоже беспредельничала, но умеренно. То есть такие точечные удары были по оппозиции. Это все равно были действия, которые противоречили российскому законодательству и Конституции. Но, тем не менее, власть чувствовала себя гораздо увереннее, и потребности устраивать то, что было устроено 6 мая на Болотной площади, или проводить такие позорные процессы, как Пусть Рает, у власти все-таки в тот момент в потребности делать это в таком... в массовом исполнении не было.
Михаил из Москвы, пожалуйста, еще.
Добрый вечер. Здравствуйте. Гарри Кимович.
Добрый вечер.
Вы достояние республики. И мне этот случай с вами напоминает дело врачей начала 50-х годов, когда светил медицины, академиков, недоумки с кованными сапогами избивали. Но это все примитивно для 21 века. Я тоже присоединяюсь к мнению того, что власть до такой степени обессилила и ослабела, что не может придумать ничего лучшего, как те же самые приемы середины 50-х годов прошлого века. Спасибо.
Ну, мнение.
На самом деле, вот тоже важный момент. Вот такая философская тема. Усиление репрессий власти свидетельствует о том, что она стала сильнее или слабее. Мне кажется, что в нашем конкретном случае ответ очевиден. Конечно, стало слабее.
А знаете, вот пишут о том, что там у них, где мы не знаем, в Кремле, раскол, что те, кто вот за репрессии, они, конечно, хотят еще нажать, а другие все время пытаются что-то такое другое сделать. По-сурковски, помните, да?
Понимаете, вот на самом деле же ведь власть всегда опирается на какую-то поддержку, нужны точки опоры какие-то. И ясно, что сегодня этих точек опоры становится меньше. Страх, он, конечно, является сдерживающим фактором, но по большому счету власть ведет все стремительно к ситуации, когда ее последней надеждой будет ОМОНовская цепь. Да, там может стоять 1000, 2000, 5000 ОМОНовцев, но уже нет никакой другой легитимности. И если эта цепь не выдерживает, то власти нету. Вот мне кажется, люди более продвинутые во власти понимают, что нельзя жить за ОМОНовской цепью только.
А что вы можете предложить?
Ну, на самом деле, мне кажется, что все-таки во власти осталось немало людей еще, которые, скажем так, не сожгли еще всех мостов. То есть им надо понимать, что усугубление кризиса в стране и повышение уровня конфронтации, оно будет просто повышать в итоге ответную реакцию общества. Ведь законы там физики действуют, наверное, в политической жизни. Действие вызывает противодействие. Просто это будет отложено во времени. Это не случится завтра. Мы не знаем, когда это случится. Но из истории мы должны точно усвоить. Это происходит. И чем жестче будет давление на общество, тем жестче будет ответ. И, соответственно, больше людей во власти окажутся под этим ответным прессом. Поэтому чем раньше власть начнет меняться, тем больше шансов на то, что наша страна все-таки сумеет как-то модернизироваться и начать соответствовать реалиям 21 века.
Ну, по крайней мере, полевение оппозиции налицо. И это должно их как-то немножечко тоже было бы, я не знаю, предостеречь от резких каких-то действий. Спасибо гостям московской студии «Радио Свобода». Был Гарри Каспаров, сопредседатель движения «Солидарность», 13-й чемпион мира по шахматам. Вел передачу Михаил Соколов. Ну, а итоги дня, как обычно, сейчас подведет для вас Андрей Шарик. Всего доброго.